Аскольд Флоу. Релокант 10. Последняя симфония. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Войска дружными рядами выходили из портала, удачно открывшегося в чаще высокого и густого леса. Сражаться в таком лесу для большой армии было практически невозможно. Не выстроить строй, не сформировать боевые порядки. Но первыми в портальное окно прыгнули не рядовые солдаты, а те, кому было суждено стать настоящим ужасом в сердце вражеской армии. Разведка, маги тьмы, невидимки и сильнейшие из людей и нелюдей, что сражались во имя Империума. Убедившись, что их перемещение останется незамеченным, они быстро нашли языка и допросили его. И когда все стало окончательно ясно, а приказы перемещаться остальным войскам отправились через незакрытое портальное окно, что могло действовать еще порядка часа, Тень Смерти улыбнулся.
«Да, Аид, ты был прав. Пусть эти ублюдки и дальше считают, что Империум впал в немилость системы. Пусть они и дальше тонут в блаженном неведении».
Скрывая под капюшоном жестокий и безумный оскал, он смотрел за тысячами легионеров, что выходили и рассредотачивались по лесу. Первыми отправлялись разведчики. Их задача была проста — уничтожить, либо захватить всех, кто может раскрыть появление их войска. Тень Смерти, между тем, продолжал размышлять над поведением системы. Она и впрямь скрыла за жестокими словами и поступками истинные испытания для таких, как они, для сильнейших. Так или иначе, все это они пройдут и станут частью испытания здесь и сейчас. А то, что великая и таинственная сущность, управляющая этим миром, точно не против них, только подтверждает вот этот самый портал, что открылся в единственном недоступном для глаз городского гарнизона месте. Строились один за одним отряды, отлавливались любопытные местные, сунувшие свой нос в лес. Генералы совещались, а командир этого воинского корпуса вновь взял на себя роль разведчика, после чего, слившись с лесным сумраком, отправился в сторону города. Вместе с ним, крепостным стенам, разными маршрутами отправились еще 5 мастеров и магов, умеющих, как и их императрица, оставаться незамеченными. Командование оставшимися отрядами взяли на себя другие командиры. В течение 20 минут все солдаты тихо переместились через портал. Армия возмездия разделилась надвое. Одна ее часть, 5000 бойцов резерва, осталась в лесу охранять портал до его закрытия. Другие же, 95000 радийцев, чей средний уровень достиг 20-го, отправились через заросли наружу. Само собой, их появление вызвало тревогу и панику в довольно оживленной части этого мира. Что ни говори, а высадились они в 10 километрах от столицы вражеского государства. Государство, что, как и тысячи других стервятников, нападали на города и деревни Сомниума. Сложнее всего командирам пришлось с практически 5000-м отрядом воинов пустыни, потерявших свои родичи и семьи, но сумевших отбить разграбленный и сожженный город и достать тот самый свиток портала, что привел армию сюда. Слишком они рвались вперед.
«Строимся! Не бегайте, как клоши! Наша цель впереди! Живее! Живее!» —
кричали сотники и тысячники, восстанавливая боевые порядки после выхода из леса на широкий тракт, проходящий мимо небольшой деревушки и мельницы. Впереди лежало несколько полей, пастбищ и деревушек. Но для тренированного воина эти 10 километров — ничто. Не успеют подумать, как уже должны штурмовать стены. Должны, да не будут. По нескольким причинам. И врагов это точно не обрадует. Вдалеке тревожно загудел рог. Зажглись черные дымящиеся огни на смотровых каменных вышках. Часто зазвенел колокол.
«Трубить, трубить, черти! Всех тварей соберите! Чтоб нам поменьше за вами бегать!»
Ядовито прошипел боец, пришедший из сожженного аббата.
«Озмон!»
Вдруг прокричал один из генералов, вызывая их командира к себе.
«Это ваш портал, ваши родичи, и твой долг! Объявите кровавой вендетте!»
Генерал Крюк протянул спалившему в жажде мести собственную душу Озмону артефакт в виде странного рога.